вы говорите мили. Положить на мили с
прибором. В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 февраля, сейчас 17.07, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах и, соответственно, обсуждаем главные темы в этом часе в рамках программы «Своя правда». Берем на обсуждение одну тему, собственно, ее и на голосование ставим в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Про Мюнхенскую конференцию по безопасности будем говорить. Голосование давайте посмотрим еще раз, вот оно уже есть. Следили ли вы за работой Мюнхенской конференции? Да, это было важное событие, первый вариант. Второй вариант. Нет, было ясно, что важного ничего не будет. И третий вариант. Я вообще не интересуюсь внешней политикой, поэтому и за работой Мюнхенской конференции не следил. Три варианта ответа. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Напомню, по понедельничному немного пробок. 3 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают к 6 вечера. 5 баллов к 7 вечера. Еще раз обращаем внимание на что-то, что не бывает каждый вечер в это время. Ярославская шоссе в сторону города, от МКАД в сторону северо-восточной Хорды, довольно продолжительная пробка, и тоже от Ярославского шоссе уже по МКАД, по внутреннему МКАД в районе Лосиного острова, многокилометровая пробка из-за ДТП. Вот на это обращаем внимание, а так обычные пробки на обычных местах. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, Государственная дума 18 февраля будет обсуждать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, цитирует Володя агентство ТАСС в эти минуты в срочном сообщении. Агентство РИА Новости пишет, что армия Израиля 18 февраля уйдет с юга Ливана и останется только в 5 стратегических точках. Тоже срочное сообщение. Подробности, видимо, в ближайшее время. Теперь Мюнхенская конференция по безопасности. С нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Дмитрий Георгиевич, добрый вечер.
Добрый день.
Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова и доктор политических наук. Андрей Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК. Вот звонить можно по номеру 7373948, код 495. Как вы подводите итоги Мюнхенской конференции по безопасности, если в самом общем варианте, Дмитрий Новиков?
Ну, наверное, нужно иметь в виду, что Мюнхенская конференция довольно давно существующая площадка. За такого рода площадки, как мне кажется, в целом команда нового президента американского цепляться не будет. Но в данном случае Венс приехал для того, чтобы заявить новые приоритеты внешней политики Соединенных Штатов Америки. Почему нет? Почему не использовать те форматы, которые существуют? И, в общем, конечно, стало совершенно очевидно, что какие-то, если и брежели надежды у союзников США по НАТО, что команда Трампа будет раскручивать те приоритеты, о которых они заявляли в последнее время, как-то медленнее, как-то спокойнее, не оправдались. И Трамп, и Венс, и все, кто выстраивает политику трампизма, понимают, что временной ресурс у них ограничен, и если у них есть, если уж у них есть свой некий внешнеполитический концепт, то нужно как можно быстрее расставить все по своим местам. А главная задача в данном случае – это полное подчинение Европейского Союза, играть больше в равноправные отношения Вашингтон не хочет. И вот тот самый образ, который использовал российский президент, о том, что они у ног господина все выстроятся, собственно говоря, сейчас и был заявлен. По этому поводу, конечно, в европейских столицах имеет место паника. Тут вот Макрон пытается собрать лидеров стран
сегодня
Европы.
Сегодня, надо сказать, это должно произойти.
Сегодня, да, для того, чтобы обсудить эту ситуацию сложившуюся. Но я думаю, что действительно через некоторое время, поняв, что без США НАТО существовать не может, они все смирятся с этим новым внешнеполитическим курсом Вашингтона.
Так, это Дмитрий Новиков, Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Если общими, очень общими вариантами говорить об итогах этой конференции, что это было?
Но это первая, наверное, в истории мюнхенских конференций, конференции по безопасности, которая проходила гораздо интереснее, чем те итоги, к которым в итоге пришли. Потому что европейские лидеры, которые участвовали в этой конференции, на этот раз не демонстрировали какую-либо сплоченность, уверенность в своих силах и вообще уверенность в том, что они владеют обстановкой. Наблюдалось... Какие-то они были, ну, не то чтобы неприкаянные, но...
Растерянные.
Растерянные, да. И вот это с этой растерянностью они не смогли справиться к началу конференции, и она проявлялась у них даже в их поведении. И вот это вот удивительно. То есть складывается впечатление, что весь альянс вот этих вот уверенных в себе прежде суровых мужей неожиданно дал трещину. И в результате происходили вещи, которых тоже никогда не было ранее в истории. Рыдали и плакали немецкие дипломаты, а все остальные их утешали. Какие-то совершенно неожиданные вводные для европейцев давали американцы. Вот европейцы не знали, как на это реагировать. Реагировали публично, и было видно, что, в общем, они не в своей тарелке. Вот, поэтому в целом мы видим, что Мюнхенская конференция подчеркнула и зафиксировала очень сильную растерянность в рядах того лагеря, который ранее выступал в том числе и против Российской Федерации с монолитной позицией.
Это Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова и доктор политических наук. Это конференция по безопасности все-таки. Она же так называлась, и смысл ее был какой-то. Она состоялась или нет, Дмитрий Новиков?
Ну, я думаю, что тут у каждого будет очень разная точка зрения. Европейцы будут уверены, что если гарантией безопасности с их точки зрения является ритмичная, слаженная и, говоря нашим языком, агрессивная политика НАТО на мировой арене, то для них, конечно, безопасность скорее пошатнулась. Для США команда, которая сейчас пришла, она знает, что она делает. Они убеждены, что безопасность Соединенных Штатов Америки будет гарантирована в большей степени теперь в результате их политики, потому что либо, опять же, это их логика, либо они заставят европейцев больше платить общенатовский бюджет, значит, больше будет закупаться американского оружия.
Но разве об этом говорил Вэнс? Но разве об этом говорил Вэнс?
В том числе об этом. В том числе об этом говорил Вэнс. Он говорил о том, что архитектура отношений внутри НАТО решительным образом меняется. И теперь за вашу безопасность, отчасти и за американскую безопасность, будет платить Европа. Или НАТО не будет. Что, в общем, и перепугало европейцев. Отсюда эта растерянность.
То есть, когда говорят,
для что... Нас, для нас, для Российской Федерации, некоторые такие маркеры были обозначены, которые могут решить некоторые вопросы и обеспечить краткосрочную безопасность. Но в долгосрочной стратегии Трампа я лично усматриваю и для Российской Федерации существенные угрозы.
То есть, когда говорят о том, что в итоге разговора о безопасности не получилось, вы говорите, нет, он был...
Нет, я повторяю, что в этот раз... И не было как-то вот у всех задачи выйти на какие-то решения, которые бы эту безопасность укрепили. Повторяю, Мюнхенская конференция в этот раз была использована для заявления разных позиций, очень разных, настолько разных, что участники этой дискуссии не способны совместно сейчас решать какие-либо вопросы коллективной безопасности.
Дмитрий Новиков, Андрей Мануйло, тут уже даже слушатели пишут о том, что на самом деле этой конференции не было, и было только одно – выступление Вэнса. Он приехал, сообщил о том, что хотел сообщить, и больше ничего значащего не произошло. Это так?
Ну, поведение, на самом деле, глав европейских государств было гораздо более интересное, гораздо более красноречиво, чем само выступление Вэнса. Вэнс, да, пришел, отработал, причем очень быстро ту повестку, которую ему дали, и ушел, поставив лидеров европейских государств, ну, весьма интересное положение перед фактом. И вот дальше началась вот эта вот... спасайся, кто может, а что мы будем делать, да, нас бросили, барин уехал, что мы теперь будем делать без него. Выяснилось, что безопасность, и в этом отношении конференция полностью состоялась, потому что она началась, она прошла, и она была завершена. Но в ходе этой конференции выяснилось, что так же, как передача называется «Своя правда», и правда у каждого своя, вот на этой конференции выяснилось, что безопасность тоже у каждого своя. Европейцы неожиданно для себя выяснили, что Трамп, он никакой не политик, и он внешней политикой никогда не занимался, ну, условно. И это ему чуждо, он бизнесмен. и он будет делать деньги. Причем, если до конференции были какие-то надежды, что он сейчас нагнет Украину, сделает деньги на Украине, потом сделает деньги еще на чем-то, а с Европейским Союзом будет и с европейскими структурами будет выстраивать традиционные дипломатические отношения с реверансами, с протоколами, с многозначительными фразами, с недосказанностью, то выяснилось, что Европейский Союз в плане делание на нем денег Трамп и его команда рассматривает точно так же, как и эту самую Украину. Вот. И европейцы поэтому в таком серьезном шоке.
Хорошо, это Андрей Мануэл и Дмитрий Новиков. А Трамп так делает деньги. Я не только от Андрея Мануэла это слышал.
Трамп, конечно, хочет решить финансовые проблемы Соединенных Штатов. Он обозначил это по всему контуру, он напугал всех своих соседей, Канада, Гренландия, стоящая за ней как бы Дания, Мексика. Конечно, другие страны Латинской Америки тоже вздрогнули, тем более, что есть основания беспокоиться им по поводу дальнейших отношений с новой администрацией. Вот я буквально недавно вернулся из Гаваны, где проходила такая две крупных международных конференции, и, конечно, в фокусе внимания в том числе были и сюжеты, связанные с поведением Трампа в отношении других стран. Хорошо известно, что одно из первых решений Трампа – это возвращение Кубы в список стран-спонсоров терроризма. Так что там есть обеспокоенность в Европе. Мы уже немало успели с начала программы сказать слово о том, что европейские нынешние руководители обеспокоены, тем более, что они обеспокоены и беспрецедентным, по их мнению, вмешательством во внутренние политические дела этих стран, потому что в Вашингтоне прямо заявляют о своих симпатиях, о своих приоритетах, о том, какие политические силы им интересны, а какие нет. Венц не стал встречаться с действующим руководителем Германии, но встретился с его оппонентами в ходе идущих сейчас там в Федеративной Республике Германии
вы, выборах. Вот, подождите, раз вы это упомянули, потому что уже есть вопросы слушателей на эту тему, вот с вашей точки зрения, а как это воспринимать? Это ведь унижение страны.
Да. Да.
Ради чего?
Ради желания говорить с позиции силы. Сама эта фраза и ведь звучит. Мир с позиции силы. Вот они и приучают всех, что теперь ни о каком равноправном диалоге речь идти не будет, что на такой диалог США пойдут только с теми, за кем есть особые возможности, особые силы, экономические, военные. Поэтому на равных Трамп будет говорить с Си Цзиньпинем, с Китаем, и на равных Трамп готов говорить с Путиным. Другое дело, что за этим кроется в дальней стратегии, но он Путина воспринимает как равного себе партнера. Все остальное, по их мнению, должно быть просто зачищено в том смысле, или вы присягаете на верность, или вас будут отжимать. Это не означает немедленную военную интервенцию, хотя в ряде случаев об этом может стать вопрос. Речь идет о разного рода финансовых манипуляциях, тарифах, как они это называют, и других проблемах, которые Вашингтон намерен создать в экономическом плане для любого, кто не будет выполнять их пожелания.
Хорошо, это Дмитрий Новиков. Андрей Мануэл, тоже несколько человек уже вспоминают о том, что до этого мы помнили Мюнхенскую конференцию как место, где Путин выступал, и это наделало много шума. Да. Сравнивают речь Венца и ее значимость на конференции 25-го года и тогдашнюю речь Путина и значение ее. Это можно сравнивать?
Я думаю, что сравнивать нельзя. В первую очередь потому, что речь Владимира Владимировича Путина это было историческое событие, которое в корне повернуло судьбы не только российско-американских отношений, а судьбы всего мира. То есть Мюнхенская речь Путина стала для мира новой точкой отсчета, и в том числе для формирования многополярного мира. Речь Венца, чем она отличалась? Да, и у Путина была программа. То есть он обосновал свои взгляды, доводы, аргументы, изложил их и дал прогноз, к чему приведет, если интересы Российской Федерации не учитывать. И в этом отношении он там предвосхитил будущее, потому что его прогнозы сбылись. Что такое речь Венца? Венц приехал как менеджер того самого проекта, исполнителями в котором являются лидеры европейских государств. Он им приехал и продиктовал волю генерального директора вот этой корпорации. И все. Да, это вызвало резонанс, потому что никто из лидеров европейских государств, которые, ну, надеялись где-то в глубине души, что они еще самостоятельны, никто не ожидал, что с ними будут, значит, обходиться как с наемным менеджментом и вот именно так испускать задачи сверху. И это вызвало резонанс. Но что в этом исторического? Команда Трампа решила рассматривать Европейский Союз, европейскую политику и все европейские процессы как бизнес-процесс, на котором они собираются сделать деньги тупо. Вот что в этом исторического? Это вот неприятно для европейских лидеров и всех тех групп и элит, которые очень надеялись поиграть с Трампом в традиционную политику, а следовательно на этом наварить. Но для мира...
Исторического поворота нет, говорит Андрей Манойло. Дмитрий Новиков, с вашей точки зрения, сравнение Мюнхена тогда с Путиным и Мюнхена сейчас...
Конечно, контекст разный. Путин заявлял о национальных интересах Российской Федерации прежде всего. Но
да,
это
Вэнс говорит про американские национальные интересы.
Но это действительно имело глобальные последствия, поскольку заявка России на отстаивание суверенитета побудила и другие страны выступать с этих позиций. Действительно, тема многополярного мира с этого момента вошла в политический оборот международный крайне сильно. На самом деле, по своим последствиям глобальным, речь Вэнса может быть тоже весьма сильной, крупной, значительной, поскольку меняется конфигурация современного империализма. Если до этого команда Байдена и все его единомышленники, предшественники строили уже такой наднациональный империализм, то Трамп выступает с позиции империализма национального. Другое дело, что империализм всегда преследует глобальные некие цели, но все-таки это два разных империализма, и этот поворот, который произошел во внутриполитической жизни США, самой пока еще все-таки крупной и сильной страны, самой крупной по возможностям, я имею в виду, конечно, теперь транслируется и вовне, на его Европу. Так что это было все-таки важное событие.
Теперь по поводу украинской темы. Понятно, что никто не предполагал, что будет так, как случилось, и многие ожидали от того, что на Мюнхенской конференции будет что-то либо сказано важного или громкого по украинской тематике, либо решено. Если такие решения будут. В итоге получилось так, что за несколько дней до этого Трамп позвонил сначала Путину, потом Зеленскому, и в итоге на конференции по безопасности, как предполагают некоторые, украинская тема либо звучала очень незаметно, либо вовсе не звучала. Так это так было или не так, Андрей Манойло?
Я думаю, что многие как раз догадывались, как это будет все развиваться, особенно те люди, которые хорошо знали, как делает деньги и дела Трамп. Потому что это в стиле Трампа. Я более чем уверен, что вот команда Трампа очень долгое время подогревала эфир новостями о том, что вот они собираются с Владимиром Владимировичем зазвониться, потом встретиться, но тянули это как раз до этой самой Мюнхенской конференции, чтобы перед ней подорвать вот эту бомбу, которую они и сформировали. Они показали, значит, Зеленскому, что Зеленский не более чем предмет для торга, то есть он не субъектен. Ну, Трамп показал.
Ну, подождите, Трамп же после Путина звонил Зеленскому.
Да, но разговаривал с ним считанные минуты, не помню, сколько минут он с ним разговаривал, но я так полагаю, что это была такая же директивная речь, как и у Вэнса на выступлении. Значит, и Трамп прямо вот показал о том, что либо ты подписываешь, вот у тебя впереди конференция мюнхенская, либо ты подписываешь Соединенными Штатами соглашение о недрах, о разделе, и тогда, может быть, у тебя будут какие-то перспективы, и ты сохранишь лицо. Вот. Либо ты не подписываешь, и тогда твои фиаско увидят все. Он, это классическая, вот прям уловка бизнесмена, он его зажал.
Угу. И теперь, когда Зеленский отказался, все увидели.
И теперь, значит, и когда Зеленский отказался, Трамп теперь готовит встречу с Владимиром Владимировичем, а Владимир Владимирович с Трампом в Саудовской Аравии, да, если я не ошибаюсь, без участия Зеленского. Зеленского туда не позвали. Ты отказался, тогда мы решим, значит, историю с твоими же недрами без тебя.
Так, ну, пока речь идет о рабочей группе в Саудовской Аравии. Место встречи президентов еще не названо.
Ну, да. А это как один из вариантов, говорят. Хорошо, Дмитрий Новиков, а почему с Украиной получилось так, как получилось?
Ну, так и должно было получиться. Трамп не скрывал своих подходов к Украине и к России. Это взаимосвязанные вещи. И, в общем, конечно, обалдевшие вот эти лидеры стран Европейского Союза во время Мюнхенской конференции были обалдевшими еще и потому, что они до конца поняли, что либо самое худшее в теме Украины придется расхлебывать им, либо вообще все договоренности будут заключены без их участия. И, собственно, это одна из таких честностей, как им наверняка покажется, циничных позиций, которые были заявлены, и тут же началась их реализация. Европа отодвигается от решения украинской проблемы совсем, и сама Украина отодвигается, потому что, как известно, вот та рабочая группа, которая начнет сейчас работу в Саудовской Аравии, она не предполагает участия ни тех, ни других. Ни от Зеленского никого не будет, ни от Евросоюза никого не будет, только Москва и только Вашингтон. Предмет обсуждения Украина.
С вашей точки зрения, параллельные работы по направлению вот здесь Трампа-Путин, а там где-то Трамп-Зеленский, вот этого не будет.
А зачем? Это просто не имеет смысла с точки зрения Трампа. Зачем? Во-первых, попытка, если бы кто-то пытался вынудить Трампа внутри США это сделать, посадить за один стол его с Зеленским и рассматривать его как равного партнера, это сразу, ну, автоматически повышает возможности Зеленского торговаться и не выполнять те финансовые требования, которые Трамп уже сформулировал и от которых отступать не собирается. Там интересная, как известно, арифметика. И во-вторых, повторяю, Трамп не будет тратить время. Он знает, что Зеленский никуда не денется. На реверансы, я согласен с этой фразой, которая уже сегодня здесь прозвучала, на реверансы он тратить времени будет. У него мало времени, у него всего 4 года. И даже если потом будет еще 2 раза по 4 у Венца, 12 лет для того, чтобы полностью закрепить, реализовать трампизм как генеральное направление в политике Соединенных Штатов Америки на ближайшие десятилетия, не так много. Поэтому они будут торопиться.
Дмитрий Новиков, Андрей Мануйло, чего ждать от сегодняшнего саммита европейского? Я специально в новости сейчас посмотрел, все упоминания о том, что он произойдет сегодня, были вчера. Сегодня новостей по поводу этого саммита нет. Чего ждать?
Ну, видимо, совсем дела у них не очень идут, раз новостей нет. Потому что иначе бы новости шли прямо непрерывным потоком. Вот, будет классическая формула из бриллиантовой руки. Шеф, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают. Вот, они и собрались, опять-таки, не для того, чтобы принимать какие-то решения, а для того, чтобы выяснять, как спасаться. Они как, сейчас как зайцы на льдине, вот, и не знают, откуда возьмется и кто станет Дедом Мазаем, который их там всех спасет. Вот, я думаю, что это просто обыкновенный панический такой клуб растерянных и перепуганных европейских чиновников.
То есть опять ничего не ждать, как от конференции по безопасности?
Конференция по безопасности дала очень многое. А вот этот саммит, скорее всего, не даст ровным счетом ничего. Им надо сначала от неприятия той ситуации, в которой им поместили, перейти к принятию, как говорят
психологи. Они просто не могут ничего не делать. Вот они пытаются делать хоть что-то.
Конечно, должны имитировать.
А они ничего не могут сделать, Дмитрий Новиков?
Конечно, не могут, потому что вот этот контекст отношений внутри НАТО формировался десятилетиями, и он сформировался. И в Европе сегодня в основном во главе государства, значит, и во главе Евросоюза, и во главе НАТО в том числе стоят люди, которые полностью были ориентированы на политику США, но в том контексте, в каком она выстраивалась до последней, предыдущей теперь уже администрации во главе с Байденом. Они привыкли к контексту формирования вот этого самого глобального империализма.
Ну так тогда они быстро переориентируются.
Они переориентируются, страны, правительства появятся новые, а поколение нынешних политиков ему придется уйти, потому что Трамп и Венц уже подбирают, повторяют цинично, не стесняясь. По-моему, в истории вообще такого не было, чтобы так цинично США вмешивались в дела своих союзников и почти уже назначали те политические силы, которые должны выиграть. Заметьте, при всем таком диктаторском настрое, они ведь говорили про демократию, Венц говорил про демократию. Это означает, что через механизм мы как бы демократически не собираются смести нынешнюю европейскую элиту.
Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова и доктор политических наук. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы следили или нет за Мюнхенской конференцией? Там три варианта ответа. Почти 300 человек уже проголосовали. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 17 февраля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в рамках программы «Своя правда» обсуждать итоги Мюнхенской конференции. То есть сегодня у нас внешнеполитическая тематика. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить. А в этой части программы уже можно звонить. 7373948. С нами сегодня из Государственной Думы первый зампред Комитета по международным делам Дмитрий Новиков и из МГУ имени Ломоносова профессор и доктор политических наук Андрей Мануйло. Мы следим за пробками на московских дорогах. Там 4-бальные пробки. На 7 вечера обещают 5-бальные пробки. Но все равно это не так много. Много красного. Обращаем внимание особенное, что даже сейчас уже много красного и даже бордового на западе третьего транспортного кольца. Особенно внутреннее третье транспортное кольцо в районе Сити в сторону Беговой. Вот там проблемы и внешние в районе Лужников тоже очень серьезные проблемы. Если есть возможность объезжать этот район, объезжайте. Срочное сообщение. Генерал-майор Росгвардии Рябых арестован по делу о взятке в 15 миллионов рублей. Об этом как молния передает, ссылаясь на заявление правоохранительных органов, агентство ТАСС. Следим за этим и, соответственно, переходим к вашим сообщениям и к вашему голосованию. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы хотели узнать, следили ли вы за этой самой Мюнхенской конференцией. Да, следил, нет, не следил, потому что я этим вообще не интересуюсь, или нет, не следил, потому что заранее понимал, что там ждать нечего. Не буду голосовать, вы меня игнорируете, пишет 279-й. Интересно, как мы это делаем, пока непонятно. Слушайте, тут у 724-го вопрос в другом смысле. Вот это вы, по-моему, Дмитрий Новиков говорили в основном, что Трамп делает деньги. Да нет, и вы тоже это говорили.
Я не возражал, да.
Да, вы не возражали. Так вот, с вас начнем. А, собственно, на ваш взгляд, как американцы, вот учитывая, что они делали, в том числе в Мюнхене, а как они будут делать деньги?
Ну, они, опять же, довольно откровенно об этом сказали. Во-первых, они выкатили счета Зеленскому, потребовали, понимая, что расплатиться по этим счетам он не может, оплачивать это природными ресурсами Украины. По НАТО есть старая идея о том, что страны Европы должны в общенатовский бюджет платить существенно больше. Более того, расценки растут. Сначала речь шла про 2%, теперь доходит уже до 5%.
Скажите,
а вот... потом эти же деньги куда-то должны пойти. А если война на Украине будет тем более прекращена, а куда они должны пойти? А прежде всего на закупки вооружения в тех же Соединенных Штатах Америки. Вот уже две приличных статьи дохода. А дальше Панамский канал и все остальное за пределами Европы.
Еще раз напомним, что Россия на Украине ведет специальную военную операцию. Это важно. А теперь еще, когда вы говорите про 5% или про 2%, говорят европейские страны, кто-то про 3%. Скажите, а вот у американцев, например, сколько процентов?
В общенатовском бюджете?
Нет, ведь они требуют не в общенатовском бюджете, они же требуют от своего ВВП, чтобы европейцы платили по 5%.
Да.
А сами американцы?
Ну, они называют все время разные цифры, вплоть до того, что США несет больше половины нагрузки всей, и что-то несправедливо.
И все-таки 5% это насколько много?
Ну, то есть, ну, я думаю, что если бы европейцы,
европейцы
считали, если бы, что это немного, они бы уже этого потолка давно достигли и не дискутировали бы с Вашингтоном. Даже для Германии, не самой бедной страны, это кажется, что это большая цифра.
Хорошо, Андрей Мануйло, как американцы будут делать деньги?
Дональд 5%, да?
Ну вот, к примеру, да.
Ну, так они же подробно об этом и сказали.
Нет, подождите. Вот. Если они добьются, что европейцы платят по 5%, они ведь платят не американцам?
Американцам через закупки вооружений.
В этом смысле. Через закупки вооружений, конечно. Европейцы выделяют на оборону, на общую оборону 5% от своего бюджета, и в этом отношении для крупных стран, для таких как Германия, там, Франция, это, конечно, запредельные величины. Для маленьких стран типа Эстонии или Латвии это ерунда. Они могут платить и больше.
Они потом субсидиями вернут из общеевропейского.
Конечно, конечно. Но, тем не менее, эти деньги они выделяют. И вообще Трамп ведь гениальную совершенно бизнес-формулу выдал. Он сказал о том, что Украина – это головная боль европейцев, Европейского Союза. Европейцы должны думать о гарантиях безопасности, европейцы должны поддерживать Украину, то есть и деньгами, и оружием. И вообще, и европейцы должны будут восстанавливать Украину после того, как все закончится. Соединенные Штаты при этом ни при чем. Соответственно, европейцы до 5% догонят свои оборонные бюджеты и начнут закупать американское оружие, потому что это вот следующий этап, когда...
Но американцы не настаивают на этом.
Ну как же они не настаивают?
Да, европейцы сами не могут производить оружие
европейцы,
на 5%.
Европейцы могут производить сами оружие, и некоторые виды оружия американцы сами закупают, например, корпус морской пехоты, экипируются бельгийскими пистолет-пулеметами, но это исключение. Дело в том, что Трамп-то пришел к власти при поддержке оборонно-промышленного комплекса. Они ему дали деньги, и эти деньги ему надо будет вернуть, причем вернуть процентами. И выжимать деньги он будет с европейцев. Как Украину он будет нагибать, понятно. Причем там такая гениальная ипотечная формула. Трамп заявил о том, что он Украине дал 70 миллиардов долларов, а обратно с процентами они должны вернуть 500. Вот замечательно. Это вот тот процент, который, видимо, и для европейцев тоже будет работать.
490-й пишет, для Германии 5% ВВП, это почти половина бюджета, и это для них будет катастрофически. Ну, может быть, не только для Германии, судя по реакции. Но, Виталий, и это вам, Дмитрий Новиков, вопрос. Заговорили, и это было, это, по-моему, звучало и в Мюнхене, что может появиться единая европейская армия, отдельная европейская армия. Как вы оцениваете шансы?
Да, понимаете, если бы эти шансы были высоки, они бы приступили к реализации данного проекта. Дело в том, что уж, наверное, лет 5, как эта идея вынашивается, ее озвучивал в свое время Макрон. Потом он благополучно про нее забывал, видимо, потому что не получалось достаточно хорошей реакции от других стран, которые могли бы в этом поучаствовать. Да и сама Франция, видимо, не была готова взять на себя такую нагрузку, чтобы стать первой страной, которая пошла бы по этому пути и дала пример всем остальным. Что касается предыдущей части вот нашего разговора, от которой мы еще не особо далеко ушли, надо сказать, что вот такая активная внешняя политика Трампу будет необходима еще по одной простой причине. Все-таки Трамп при всех разговорах о консерватизме в экономическом плане проводит достаточно неолиберальную политику. В какой части? Он действует в интересах крупных корпораций, не только военных, хотя и военных тоже. В этой связи он еще в прошлую каденцию свою президентскую снизил почти в два раза, примерно в два раза корпоративные налоги. И сейчас собирается еще их понизить. Где-то нужно деньги взять, чтобы компенсировать эти потери для общефедерального бюджета Соединенных Штатов Америки. Отсюда и такая активность в отношении отжатия Европы, по отношению к Панаме, точнее, и другим странам. И, в общем, внешнеполитическая активность должна будет еще и сгладить те внутренние нарывы, которые могут сейчас возникнуть. Тем более, что Трамп еще и собирается наступать на профсоюзы.
Так, значит, американцы или Трамп хотят у этих что-то отжать, этих как-то так поставить в неудобное положение. Это вот все звучало в первой части нашего разговора. А Российскую Федерацию они как собираются в неудобное положение поставить, Андрей Манойлов?
Вот на это может ответить только сам Трамп.
Непонятно, или, даже из этих соображений.
Или, может быть, даже Венс. Я могу предположить, что у Трампа мысли примерно такие же. То есть на всех сделать деньги, и Российской Федерации в этом отношении исключением, с его точки зрения, не должна стать. Но именно поэтому он говорит о сделке. Не о всеобъемлющем мире каком-нибудь, или там в новом мироустройстве. Он говорит о сделке. Сделка – понятие коммерческое. Поэтому для успешного проведения переговоров с Трампом нам, конечно, неплохо бы понять, на что именно он у нас нацелился.
Ну, то есть, учитывая соотношение 70 к 500, о котором говорили, тут ничего хорошего ждать не приходится.
Я думаю, что по России у него два проекта есть. Один краткосрочный, другой долгосрочный. Первый, если уж мы меркантильную часть рассматриваем, именно Россия должна стать тем... Ну, той угрозой для Украины, по мнению Трампа, которая должна, в конце концов, сломить его сопротивление. Он тут сейчас пырхается, он пытается говорить, что мы не пойдем, мы не согласимся. Но именно российский фактор должен привести к тому, что значительная часть украинских природных ресурсов должна перейти под контроль Соединенных Штатов Америки. Это первое, как он будет использовать Россию. Не напрямую, а косвенно для того, чтобы обогатиться за счет Украины. Вторая игра, долгосрочная. Я думаю, что сейчас, осуществив вот ряд краткосрочных шагов на мировой арене, Трамп будет решать следующую задачу, связанную с тем, можно ли использовать потепление в отношениях с Россией, если оно будет во время переговоров по украинской теме, для того, чтобы разрушить российско-китайский союз и решить главную для него стратегическую задачу. Это задача борьба с Китаем, с китайской угрозой, о которой он многократно говорил.
Ну, подождите, если мы говорим о движении на китайском направлении, то роль-то России какова при этом? Россия должна будет дистанцироваться того, чтобы, и от тех, и от других,
для
так,
того, чтобы обеспечить доминирование Соединенных Штатов Америки, Трамп в этом глубоко убежден, нужно, сбить темпы роста развития Китая и разрушить российско-китайский альянс, который в значительной степени сложился. Без этого гарантировать долговременное, долгосрочное доминирование США в мире просто не получится. А Трамп от этого не собирается отказываться. Но... у него методы другие, чем у Байдена.
Но, подождите.
Но отказываться от этой идеи он не собирается.
Значит, он поставит Россию в ситуацию, когда на западном направлении санкции, а на китайском направлении стена.
Он попытается в процессе, мы же не можем отрицать того, что у него могут быть такие надежды, иллюзии, как хотите, что за время переговоров по украинской теме, сделав некоторые уступки России, он обеспечит такое потепление отношений, которое позволит ему еще некоторые вопросы затем в российско-американских отношениях решить.
Так, теперь еще... да, вы хотели что-то сказать?
А, ну да.
Да.
Но вот, поскольку Трамп собирается на нас делать деньги, не факт, что у него это получится, потому что мы тоже не лыком шиты, то, в принципе, есть два варианта. Вот. Либо он все-таки сделает на нас деньги, и на какие-то уступки мы пойдем. Учитывая аппетиты Трампа, ничего хорошего из этого не будет. Либо мы вместе с ним сделаем деньги на ком-то еще, на той же, например, Украине.
Но вы согласны с тем, что он может попытаться разъединить Россию с Китаем?
Может попытаться, но я думаю, что на первом этапе для него это не цель номер один, потому что это очень серьезно. Вбить клин между Россией и Китаем – это результат очень, очень длительной работы.
Это мы должны быть тогда очень наивными, если мы на это пойдем.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» у нас голосование, в котором не участвует 279-й, потому что мы его игнорируем, а оказывается в Телеграме за что-то человека заблокировали. Кстати сказать, я должен заметить, если вас заблокировали в Телеграме, мы разблокировать вас уже не сможем. Это такая история, она однократная, потому что вы не знаете свой ID, и мы не знаем ваш ID. Это вот так работает. 7373948, попрошу надеть наушники, присоединяйтесь к нам в этом обсуждении. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, Вася. Вопрос к двум экспертам, многоуважаемым мной. Господину Новику, какова перспектива СНВ-3 в следующем году, когда она заканчивается, судя по тому, что делал Трамп непосредственно в свой первый президентский срок? И к профессору Мануйло, а не связаны ли эти расходы с тем, чтобы разместить и в дальнейшем по планам Пентагона в случае неяркого поведения в отношении, по мнению Трампа, России, в том числе и не только по украинскому вопросу, так называемые модернизированные авиабомбы, ядерные авиабомбы Б-61, 11, 12 и 13 не только в странах традиционных от Великобритании до Италии, Германии в том числе, но и по всему приграничью не только с Россией, но и с Украиной. Спасибо большое.
Спасибо. Про СНВ-3.
Ну, и очень коротко, я пессимист в этом отношении, не вижу предпосылок для того, чтобы в следующем году появился договор СНВ-3. Движение в этом направлении может, конечно, начаться, но договор появиться не может.
Про появление бомб вокруг нас, Андрей Мануйло.
Да, все возможно, но это большие расходы. По крайней мере, сразу к таким проектам он переходить не будет. А первое, что он будет делать, у него задача номер один, это покрыть все долги перед своими спонсорами из оборонно-промышленного комплекса США. Вот то, что они производят, он и будет закупать всячески и затем утилизировать на Украине.
Так, еще вопрос. Теперь вот еще непонятно, где конкретно, но вроде как уже в ближайшее время, до конца этого месяца, Трамп и Путин все-таки встретятся. А чем это закончится, на ваш взгляд, Дмитрий Новиков? Первая встреча, не весь процесс. Понятно, что это будет только первая встреча.
Вообще, я бы не спешил с выводами, что встреча обязательно должна состояться до конца месяца. Даже если бы Трамп это сегодня или завтра объявил, это не значит, что это затем не может быть скорректировано. Я думаю, что в данном случае лидера и той страны, и другой, и США, и России будут заинтересованы как раз в том, чтобы выйти с пресс-конференции к журналистам и не просто выразить добрые чувства друг по отношению к другу, а достичь каких-то, пусть даже предварительных, но очень значимых соглашений. Я не уверен, что рабочей группе хватит там полмесяца для того, чтобы такие соглашения выработать. Им будет лучше отсрочить встречу и достижение договоренности, чем выходить на встречу с сырыми какими-то
позициями. То есть сама по себе встреча, ну, это же важно, чтобы они встретились глаза в глаза. Это
нет,
не,
нет,
это
нет,
не так
нет,
важно.
Уже все случилось с точки зрения того, что переговорный процесс начнется, принципиально договоренность есть. Теперь в холостую встречаться, подтверждать эту договоренность нет смысла. Нужно выходить уже на какие-то решения.
Так, Дмитрий Новиков, Андрей Манойло, чего ждать от встречи и будет ли она до конца месяца?
До конца месяца? Но вполне возможно, что будет. События развиваются очень динамично, и Трампу и его команде выгодно не сбивать темп. Он должен все время шокировать мировое сообщество, в том числе и тех, из кого он собирается выжать миллиарды долларов в качестве прибыли. Это должно расти по нарастающей. Я так полагаю, что встреча, скорее всего, они там просто сверят часы. Вот. Но с моей точки зрения очень велика вероятность, что там будет какой-то период, где они один на один, с глазу на глаз, с закрытыми дверями, некоторое время пробудут, что-то обсуждая. Трампу это нужно для того, чтобы запустить интригу. А ничто не пугает тех, на ком собираются сделать деньги, как неопределенность. Вот после того, как наши лидеры выйдут, все окажутся на измене. И лидеры европейских государств, и НАТО, и Зеленский, и все прочие тоже.
И Си Цзиньпин?
Си Цзиньпин, я думаю, такую тактику понимает. Это в китайских традициях дипломатии.
Я хочу напомнить, что Трамп уже заявлял про 80 дней. 80 дней. Да, у него...
Про более короткие варианты заявлял.
Да, у него эти 80 дней еще, значит, только начались. Причем это для выработки урегулирования, для принципов урегулирования, а не для самого урегулирования. Поэтому 80 дней, это тоже, кстати, короткий достаточно срок. Поэтому спешите проводить встречу до конца текущего месяца. Мне кажется, особой необходимости нет.
Так, какова вероятность появления Трампа здесь, в Москве, на параде Победы, сотый спрашивает Андрей Манойло.
Очень сомневаюсь, что появится. Ну, а зачем ему это нужно?
Ну, это вопрос с вашей точки
зрения. Я думаю, вероятность есть. Я бы не дал 50% даже на это. Но то, что вероятность такая есть, мне кажется, что вполне возможно. Это как раз возможно.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Вот как вы справедливо заметили, Трамп будет добиваться сохранения доминирования США в мире. Самое главное... Через какие механизмы он будет это делать? И готов ли, на ваш взгляд, Трамп и его команда считаться с принципами многополярности и многосторонности в международных отношениях? И останутся ли в политике Вашингтона вера в собственную исключительность, безнаказанность, высокомерие и эгоизм? Спасибо.
Про многополярность, кстати, да, хороший вопрос, Андрей Манойло. Неужели Трамп смотрит на мир как на многополярный?
Очень сомневаюсь, что он смотрит на мир как многополярный, потому что, ну, это несколько не его психология. Мы все пытаемся представить, что Трамп – это что-то типа Черчилля или Франклина Делано Рузвельта, то есть профессиональный политик, у которого есть еще и глобальное такое внешнеполитическое мировоззрение. У него нет этого глобального мировоззрения, он рассматривает представителей других государств не как представителей полюсов, а как бизнес-партнеров, с которых можно что-нибудь поиметь. И в этом отношении высокомерие, заносчивость американцев, вот все их черты, нахрапистость, это все сохранится, вот. Но выстраивать отношения Трампа и его команда будут как раз вот по принципам вот этого бизнес-торга, то есть наезд, накат с максимально высоких начальных позиций. Если партнер не прогнулся, тогда с ним, в общем, начинают говорить. Нет,
подождите, про многополярность все-таки. Для него важен один полюс?
Для Трампа? Я очень сомневаюсь, что он вообще знает, что такое многополярность.
Хорошо, Андрей Манойло, Дмитрий Новиков.
Ну, значит, я думаю, что действовать он будет следующим образом. Первое и главное, повторяю, ослабление Китая. Это даже не надо предполагать, он сам об этом прямо говорит. С этой точки зрения нужно рассматривать и оценивать его удары по Европе. Европа все-таки достаточно тесно выстроила экономические связи с Китаем, их нужно разобрать. разрушить, тем более, что борясь против Европы, ослабляя ее, он ведь не отказывается от дальнейшей коммуникации с Европой, он просто понимает, что он подчинит таким образом Европу США, никуда она не денется, и симбиоз вот этот экономический, политический, военный, любой другой сохранится, но в другом виде он будет усиливать Соединенные Штаты Америки. Вот такое ослабление Китая, снижение роли Европы, конечно, призвано запугать и всех остальных, и в этих условиях разговор о многополярном мире с точки зрения его команды потеряют свою актуальность. США таким образом должна опять выйти в лидеры и диктовать правила игры. Дополнительные элементы или очень важные элементы в этой игре — это как раз обогащение Соединенных Штатов Америки. Чем богаче они будут, тем увереннее смогут выстраивать разные схемы, в том числе и экономической заинтересованности в союзнических отношениях с глобальной империей. Ну и вот это вот экспансия на ближайшие территории, новое издание доктрины Монро, Канада, влияние в Мексике, Гренландия, а все-таки Арктика будет очень важную роль играть в ближайшем будущем. Вот это те направления, за счет которых он собирается усилить США.
Да, Андрей Манойлов.
Раз уж сказали о Гренландии, то мы американской экономической экспансии в Гренландии вполне можем противопоставить свою федеральную российскую программу «Гренландский гектар». Опыт дальневосточного гектара у нас уже есть.
Это вы серьезно?
Конечно.
Насколько это может противостоять напору Трампа? Но он, если... он покупать это собирается целиком.
Что он будет покупать, если все гектары разойдутся по гражданам Российской Федерации, гренландские?
Там же не вся территория Российской Федерации.
А?
Там же не вся территория Российской Федерации.
Ну да, Дальний Восток больше, чем Гренландия по площади.
Хорошо, теперь возвращаясь к истории, о которой мы говорили чуть выше, по поводу того, как и в какой форме общался Венц, к примеру, с немцами. Mm-hmm. Кто-нибудь может объяснить? Давайте с вас, Дмитрий Новиков, начнем. Тут вот 724-й. А что, союзники Америки, получается, не нужны вообще?
Нужны. Так Трамп и занимается сейчас формированием правого интернационала. А вот эти реверансы в пользу, в сторону альтернативы для Германии и ряда других правых партий в Италии и других странах, это как раз о том, что они собираются заниматься международной политикой, но они собираются в стане своих союзников к власти приводить тех, кто имеет общие идеологические взгляды с ними. Это ставка на правые партии, в том числе и в Европе.
Тот же вопрос, Андрей Манойлов.
Ну, Соединенные Штаты вступают в союзнические отношения с союзниками только в том случае, если они не могут сделать из них подчиненных. И вот сейчас тот тон, тональность и тот контекст, с которым Трамп разговаривает с европейскими лидерами, он не предполагает союзнические отношения. Он дает понять о том, что европейские страны зависимы от Соединенных Штатов, но еще в большей степени зависимы элиты. Если эти элиты не будут прогибаться, он найдет общий язык с оппозицией и купит их за гораздо более дешевую сумму.
Совсем коротко, а если мы говорим о том, что какие-то союзники США нужны, Виталий спрашивает, а мы можем быть как США? Союзники США традиционные, скрепные, в каком-то смысле правые?
Конечно, можем, а почему нет? Но вопрос о том, на каких условиях и принципах будут выстраиваться будущие союзнические отношения.
Андрей Манойло, Дмитрий Новиков.
Я думаю, что команда Трампа видит такую перспективу, учитывая, что все-таки сегодня у власти в России правоцентристские силы, скорее они левоцентристские. И они могут видеть некоторые идеологические предпосылки для того, чтобы упрочить отношения Москвы и Вашингтона, но другое дело, что наши национальные интересы никак не сопрягаются, на мой взгляд, с такого рода политикой. Если мы это забудем, то совершим на очень длительную историческую перспективу серьезные ошибки, чего нельзя допустить.
У нас было голосование. Параллельно нашей беседе мы проводили голосование, в котором интересовались... Следили ли наши слушатели за работой Мюнхенской конференции? Да, это было важное событие, один вариант. Второй вариант. Было ясно, что ничего важного не будет. Не следил. И третий вариант был, я вообще не интересуюсь внешней политикой. Как вы думаете, какой самый популярный ответ, Дмитрий Новиков?
Надеюсь, что первый.
Вы думаете, что следили?
Надеюсь.
Дмитрий Новиков, Андрей Манойло.
Я думаю, что тоже первый вариант, потому что слушатели, которые участвовали в опросе, это слушатели вашего радио, а они интересуются теми вопросами, которые на радио идут.
Вот что получилось на самом деле. Нет, было ясно, что важного ничего не будет. Вот самый популярный ответ, 62%. На втором месте тот вариант, который выбрали вы, да, это было важное событие, 26%, и 12% нашей аудитории заявляют, что они не интересуются внешней политикой. Дмитрий Новиков, Андрей Манойло, я благодарю вас.
Спасибо.